Добрый день. Мы сегодня будем говорить о сердце, как уже сказал Александр Николаевич. Он хотел сказать те стихи, которые, с чего я хотел начать. И здесь я просто хотел начать с одной ситуации, которая была, где можно увидеть один важный момент, один важный принцип, как Бог смотрит. Это написано в книге «Царств» в 16 главе, в 6-7 стихе. Я немножко обрисую ситуацию. Господь сказал своему пророку Самуилу, чтобы он пришел в одно место для того, чтобы выбрать одного человека. И Самуил пришел в одну семью, он ему сказал, куда прийти. Он пришел в эту семью и начал смотреть, начал думать, кого же Господь выберет. И когда они пришли, это 6 стих, они пришли, он увидел Елиава, сказав, верно, этот пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И здесь мы видим очень важный принцип, да, то, что говорит нам Слово Божье, что как смотрит Господь. И для нас, я хотел бы, чтобы вот эта весть, вот эта мысль, она осталась в нашем сердце, что мы как люди, мы зачастую смотрим на какое-то поведение, на какие-то отношения, на вид человека, на его дела. Но Бог, как уже было тоже сказано, что Господь смотрит на сердце, на намерение. И поэтому сегодня мне хотелось бы поговорить о сердце, и я хотел бы рассмотреть такую общую картину и 5 моментов. Вообще, что такое сердце? Необходимость изменения нашего сердца, творение Бога внутри нашего сердца, влияние Божьего творения внутри нашего сердца и наша ответственность о том, чтобы хранить наше сердце. И давайте начнем по порядку. Вот что такое сердце? Я думаю, что для нас никого не секрет, да, что для нас является вот физическим сердцем. Что это такое? Вот если взять, вот рассмотреть физически, это двигатель, да? Это внутренний орган, без которого невозможно существовать. Представьте, что если бы у нас можно было бы забрать физическое сердце, мы бы смогли жить? Мы бы абсолютно не смогли жить. Мы можем жить без пальца, мы можем жить без глаза, да? Мы можем жить без ноги или еще без каких-то органов. Но если бы из нас вытащили сердце, мы бы не смогли просуществовать из скольки там 5 минут, да, или там 3 минут. Но вы знаете, что интересно? Что вот это значение сердца, что он является вот таким вот насосом, да, для крови. Знаете, в каком году вообще узнали и поняли? Это же не в древности было, да? Это узнали и поняли в 1600 каком-то году, 1625, ну где-то вот так вот, там плюс-минус. Но Божье Слово, да, нам говорило о важности сердца, да, и о том, что необходимость вот именно и влияние сердца еще задолго до 1625-го, то есть это еще тысячи-тысячи лет назад. Тогда получается, что Божье Слово говорит о сердце в Ветхом Завете около 800 раз. Божье Слово в Новом Завете говорит о сердце около 200 раз. То есть получается, что суммарно, да, вот, ну, в Слове Божьем, в Библии, где-то 1000 раз Бог заостряет внимание и говорит о нашем сердце. Сердце в Библии означает сущность человеческой личности, сосредоточение души и духа, центр принятия решений, послушание Богу или нет. Как вот мы говорили уже до этого, Александр Николаевич нам говорит, что в сердце наша воля, наши чувства, наш разум, именно здесь Это центр, где мы принимаем наши решения. Если бы мы посмотрели в Писании, то мы могли увидеть множество мест, да, где, допустим, говорится, Псалом 52, он говорит, «сказал безумец в сердце своем». Или мы можем часто наталкиваться, что люди в своем сердце уже что-то решили. Или хотя бы уста говорят одно, но сердце думает совершенно по-другому. То есть мы видим, что именно в сердце происходит решение. Мы можем видеть, что там в сердце размышлял, не услышали сердцем, медлительные сердцем. Да? То есть важность сердца. Сердце – это то, что руководит нашей жизнью, где живут наши цели, мечты и решения. И именно здесь – это то место, где происходит борьба. Допустим, 1 Петра, 3 глава, Писание говорит, что, обращаясь к женщинам, да, говорит, что «пусть украшением вашим будет не плетение волос, но сокровенный сердце человек». Получается, что сердце – это, по сути, человек в человеке, то есть центр управления нашей жизнью. Да? И когда Божье Слово говорит нам о сердце, это говорит о нашей глубине. И Бог видит именно саму суть, саму глубину, что есть внутри нас, что есть в наших намерениях, что является основанием для наших решений. И, в принципе, все стихи уже так чуть-чуть читались, да, что евреям, 4 глава, 12 стих, что один из инструментов, которым Господь проникает в наше сердце, это Его Слово. Именно Он проникает для того, чтобы судить и показать нам наши намерения сердечные. Что же Господь может увидеть в нашем сердце? В Евангелии от Марка, в 7 главе, мы можем видеть, что в нашем сердце, да, может жить злые помыслы, прелюбодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, завистливое око. Это зло исходит изнутри и оскверняет человека. Это слова Иисуса Христа. То есть, что Бог может увидеть, если бы посмотреть? Я читал, давайте я прочту, это в самом начале, в книге «Бытие», 6 главе, 5 стих. Это было прямо перед потопом. «И увидел Господь Бог, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, я раскаялся, что создал их». То есть, смотрите, что Господь, заглянув в сердце человека, что Он мог увидеть? Он увидел, что все мысли и помышления сердца – зло во всякое время. Когда ты читаешь вот эти стихи, у тебя какая картина вот рисуется, да? Вот, допустим, это как будто это какая-то тюрьма, что все люди ненавидят друг друга, да? Что там собралось какое-то большое количество негодяев, и все друг друга ненавидят, и, в общем, но на самом деле нет. Мы знаем, вот, допустим, из Евангелия от Луки, 17 главе, перед потопом что было? Люди ели, пили, женились, выходили замуж, строили, любили своих детей, растили. Но мы видим, что ту оценку, которую Господь дает сердцу человеку, наполненную грехом, что это зло, во всякое время, что если наше сердце невозрожденное и находится под влиянием и руководством греха, возможно, это звучит Ну, вот так, как есть. Но это зло во всякое время. Там были хорошие люди, наверное, те, которые любили друг друга, которые заботились друг о друге. Но Писание дает такую оценку, что Господь, увидев, что в их сердце абсолютно не было места для Него, и их сердце было руководимо грехом, и тогда Он сказал, что это зло во всякое время. Так Господь видит человеческое сердце невозрожденное, пораженное и наполненное грехом, без Божьей воли и руководства, потому что выразить все одним диагнозом, да, то есть, вот как мы говорили, ЭКГ, да, флюорографии, что ты бы пришел, и тебе нужно бы было получить рентген Божьего Слова, то сердце невозрожденное, природное человека, можно бы было поставить диагноз из книги Иеремия, 17 глава, 9-10 стих. Говорится, что «лукаво сердце человеческое и крайне испорченное». Лукаво более всего и крайне испорченное. И потом Бог говорит, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по делам. Знаете, иногда мы видим, как себя кто-то плохо ведет. И у нас какая реакция? Конечно, мы хотим сказать, что вразумить человека, объяснить. Ты должен изменить манеру поведения, ты должен перестать так поступать. Ты же брат, ты же муж, ты же отец. Ну, то есть как бы мы в принципе понимаем, что кто-то себя плохо ведет, и нужно что-то менять. И мы пытаемся изменить плоды. Мы пытаемся изменить вот то, что уже выросло. Но, как правило, это может измениться на какое-то время. Но знаешь, что потом происходит? То же самое вырастает. Это может как-то остановить, прекратить, но потом вырастает то же самое. Это как сорняки. Здесь сейчас время сорняков, дачи, да. Ты можешь почистить сорняки, но что происходит через время? Они на том же самом месте. Как бороться с сорняками? Копать в корень. Копать для того, чтобы выкопать, чтобы уничтожить. То же самое, что изменения внутри человека могут происходить только лишь в сердце. То есть в глубине его человека. Только там может произойти изменение. Мы можем бороться против каких-то последствий. Но проблема в том, что эти последствия все равно возвращаются. Если в нашем сердце не произошла работа Божья, не произошла работа Святого Духа. И Господь, Он знает. И в книге Он говорит о своем народе, который неверный, который отступил от Него. Он говорит, «Я уведу его в пустыню, используя образ неверной жены». Говорит, «Я уведу ее в пустыню и буду говорить к ее сердцу». Потому что только в сердце может все измениться. Только в центре, там, где мы принимаем решение, может все поменяться. Поэтому второй момент, который мы можем увидеть, рассмотреть, это необходимость изменения сердца. Хотя бы мы можем знать оценку Бога, да, нашего сердца, что оно лукаво, крайне испорчено, что его помышление может быть злое, да. Мы сами должны увидеть и понять, что мы не можем продолжать с вот этим старым сердцем. Потому что, да, у нас бывает знания, есть, но при этом мы к этому, ну, как вот сказать, вот к примеру, ты говоришь с человеком, и он говорит, да, я грешник, да, я понимаю, да, я грешник, ну, все грешники. Самое важное, однажды в глубине своего сердца увидеть, что я грешник, и что я не могу с этим продолжать. Именно здесь изменение сердца происходит. В книге Римлянам апостол Павел обрисовывает ситуацию в 7 главе. Он говорит, мы знаем, кто такой апостол Павел, и мы знаем, что это человек, который называл себя фарисей от фарисеев, праведный, да, по правде закона непорочный. Но однажды он увидел такую ситуацию в глубине себя. Он говорит, я знаю доброе, я знаю, как делать доброе, мне нравится делать доброе, но внутри меня живет совершенно другой закон. И я не нахожу в себе силы, чтобы делать этого доброго, хорошего. И одна из молитв его, вот этот возглас сердца, «Бедный я человек». Что же мне сделать? Кто меня избавит от этого тела смерти? И мы можем быть абсолютно грамотными людьми. Мы можем быть абсолютно знающими людьми и религиозно правильными и сформированными. Но если наше сердце не изменится, если мы сами однажды не увидим, что мы нуждаемся в новом сердце, в изменении нового сердца, в изменении нашего сердца старого и получении нового сердца, ничего не произойдет в нашей жизни, никаких отношений не будет в нашей жизни. Мы можем видеть, как в Писании множество религиозных вождей, приходя к Иисусу, слышали для себя удивительную весть. Мы видим Никодим, и он кто был такой? Он был учитель Израилев. То есть он учил других людей Божьему Слову. Приходит к Иисусу вечером, и Иисус что ему говорит? Тебе необходимо родиться свыше. Тебе необходимо родиться заново. И он не понимает. Но Иисус говорит, тебе необходимо получить новое сердце, новое рождение, изменение нашего сердца. Апостол Павел увидел эту картину в своем сердце. И он увидел, что у него нету силы, чтобы это что-то изменить. И Господь, Он желает нам это открыть. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 5 главу. Сейчас уже о Петре немножко. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая принадлежит Симону, он просил отплыть от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь, и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы они приплыли помочь им, и пришли и наполнили две лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр, припав к коленям Иисуса, и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого улова рыбы им пойманы. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Заведея, бывших товарищей Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловцом людей. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». И здесь мы видим одну ситуацию. И она немножко, как сказать, странная, да? Потому что мы видим то, что народ слушает Слово Божье. Чем занимается Петр и рыбаки? Они чистят сети. Они чистят сети. У них был неудачный вечер. Они ничего не поймали. То есть, ну, можно сказать, бывают и такие дни, да, когда ну, ничего не получилось. День не очень. И они слышат Слово Божье, также вместе со всеми. И знаешь, иногда с нами то же самое происходит. Мы иногда просто слышим Слово Божье и знаем его, и слышим, и слышим, и слышим. Ну, все отлично, все хорошо. Но Иисус, Он говорит Петру, войди в лодку. Он вошел в его лодку и говорит, давай отплывем на глубину. Давай придем в то место, где я тебе что-то больше покажу, чем просто вот знание, чем просто каждодневная жизнь. И начал работать с сердцем Петра. Как это можно увидеть? Смотрите, вот, допустим, вы ничего не поймали. У вас плохой, тяжелый день, да? Вдруг Иисус говорит, пойдем со мной, сделай так-то, так-то. И вдруг великий успех. Какая бы наша реакция была? Мы бы сразу же, у нас построили множество планов, все, распродажа, сейчас сделаем так, нужно склад делать, множество рыбы. Но что говорит Петр? Он падает на колени, и он говорит, выйди от меня, я человек грешный. То есть Петр через эту ситуацию увидел глубину своего сердца. Он не увидел распродажу рыбы, он не увидел процветания. Евангелие Иисуса Христа – это то, что может показать глубину нашего сердца. Евангелие Иисуса Христа, Божье Слово – это то, что хочет показать глубину нашего сердца. Евангелие – это невыгодный контракт на вечную жизнь, где мы заключаемся для того, чтобы мы будем жить вечно. Это не процветание и не успешная жизнь. Хотя Бог может и это дать тоже. Евангелие – это о Божьем святости, о Божьей святости, о том, кто такой Господь, каков Бог. Евангелие – это откровение о грехе. Евангелие – это о жертве Иисуса Христа, как о единственном пути и выходе спасения. Евангелие – это единственный путь спасения. И Петр, находясь в этой лодке с Иисусом Христом, видя его святость, видя свое несовершенство, он падает на колени и говорит, «Выйди от меня, я человек грешный». Свою греховность, необходимость менять свою греховность, необходимость оставить это старое, греховное, пустое сердце, эту бессмысленную жизнь, пустую. Что делает Петр и те, которые рядом с ним, после того, как они вышли на берег, магазин устроили? Они оставили это все и последовали за Иисусом Христом. Господь хочет открыть нам нашу нужду, о необходимости менять наше сердце. Мы знаем, что оно греховное. Мы знаем то, что Бог так его видит. Хотя, может быть, мы неплохие люди, но Господь хочет нам открыть себя, свою святость, свою праведность. И в свете вот этой вести о себе мы видим свою несостоятельность. Потому что так мы думаем, мы неплохие люди, на самом деле мы не хуже, чем кто-то другие. Мы еще ничего, потому что есть еще хуже нас. Но когда мы предстаем в Божьем присутствии, пред Божьей святостью, пред Его Словом, мы начинаем видеть, насколько важно нам измениться и получить это новое сердце. Я грешник, а не распродажа рыбы. Иисус говорит одной женщине из Самарии, Он говорит, если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала, и кто говорит тебе, если бы мы знали дар Божий, если мы знаем дар Божий, то как здорово, что у нас есть эта возможность, благодаря милости Божией, прийти к Нему, чтобы получить новое сердце, поверить Его Слову, чтобы получить это чудесное новое рождение, новую жизнь, новое сердце. Господь знает, что мы сами не способны ни изменить себя, ни оправдаться перед Ним, ни очистить наше сердце. Поэтому Он приготовил и сотни лет назад изменение, план по изменению нашего сердца. Давайте прочитаем Иезекииль, 36 глава, 24 стих. «Возьму вас из народов и соберу вас из всех стран, приведу вас в землю вашу и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей каменное сердце, и дам вам сердце плотяное». Бог работает в глубине нашего сердца. Он очищает нашу жизнь через свое слово. Он вкладывает новое сердце. Я думаю, с того момента, как мы уверовали и получили новое сердце, нас не ложили в клинику, правильно? Нам не делали операцию, нас не вырезали старое сердце. Но это происходит в глубине. Это духовное новое сердце, которое способно чувствовать, понимать Божье сердце, Божью любовь. Без нового сердца мы не можем быть угодными Богу людьми. Мы можем быть прекрасными людьми, добрыми, но без нового сердца мы никогда не будем сопереживать Божьим мыслям, Божьему плану. Для нас это просто не будет ничего значить. Есть множество людей, которые помогают другим людям, но при этом ни Божья воля, ни Божьи истины для них абсолютно ничего не значит. И если в нашей христианской жизни мы обнаружим, что мы упустили этот момент изменения сердца, получения нового сердца, нового рождения, то мы однозначно не преуспеем в хождении с Ним, и нам обязательно придется вернуться в это место. Знаете, мы не виноваты, то, что мы родились с греховной природой, но мы будем виноваты, что, зная о милости Божией и о великом даре, мы останемся такими же грешниками. И третий момент, о котором мне хотелось поговорить, это творение Бога внутри нашего сердца. Новое сердце – это не конец, это только начало. Я думаю, многие из нас, мы в этом убедились, так как получили уже давно новое сердце. Новое сердце – это начало по-настоящему осмысленной жизнью, с целью служить и прославлять Бога. Разговаривая со многими людьми, люди говорят: я не уверен, смогу ли я, дойду ли я, а смогу ли я вообще прожить с новым сердцем, смогу ли я прожить такой достойной, в святой жизни. И знаете, христианская жизнь, жизнь в доверии Богу – это не жизнь своими силами, это жизнь в доверии Богу, это жизнь Его силами. В Евангелии от Иоанна есть такой интересный стих, он говорится: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». И я размышлял над ним и думал, все понятно в начале. Я есть дверь, кто войдет мной, тот спасется. Но написано опять: войдет и выйдет, и пажить найдет. Зачем выходить? Ты вошел, зачем выходить? Но то, что я понимаю, что у нас есть такая возможность входить в Божье присутствие для того, чтобы черпать силы, чтобы жить с силами в этом мире, в этой жизни. У нас есть множество обетований о том, что Господь поддержит. Написано, допустим, в Римлянах, 8 главе, что мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. В Ефесянам написано: укрепляйтесь Господом и Его силой. Как это работает? Знаете, в Ефесянах мы были недавно с супругой в Ефесе, там в старинном городе, и так читали, конечно, послание Ефесянам, смотрели. И мне привлек это внимание 6 глава, где Павел описывает воина. И воин, он описывает его вооружение, то есть всю амуницию, оснащение. И Бог, когда дал нам новое сердце, Он же не просто нам оставил, ну вот, прекрасно, вот у вас новое сердце, живите. Он захотел его оснастить, Он захотел его наполнить. И, ну, каждое из этих, наверное, заслуживает отдельного разговора, да, вот из этой оснастки, да, но мы так вот просто посмотрим. Смотрите, в Иезекииле, в том месте, где мы читали, что, где Бог говорит, я дам вам новое сердце, но помимо нового сердца, Он сказал, что я дам вам и дух новый. То есть Бог дает нам своего Святого Духа. Бог хочет вложить в новое сердце свой Святой Дух. Написано, «И вложу в вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать». Дух Святой, который научит, утешит, обличит, который также откроет все дарованное нам от Него. Мне нравится место в Писании из Коринфян, где написано, что ни глаз не видел и на ум не приходило человеку все, что Бог приготовил для любящим Его, и на сердце не приходило человеку то, что Господь приготовил для любящим Его. И на самом деле, как бы ни старался человек, невозрожденный, да, вот природный человек, понять все богатство, всю красоту, всю славу того, что Бог приготовил для него, невозможно. Написано, что не пришло это на ум, не способен человек это понять. А дальше Павел говорит, а нам Бог открыл это своим Духом Святым. То есть Дух Святой, Он нас учит, утешает в наших разных скорбях, обличает, напоминает, но и в то же время открывает нам дарованное от Него всю Его сокровищницу, всю красоту Господа, Дух Святой открывает нам. В послании евреям Бог говорит, что вот завет, который возвещаю им после тех дней, вложу законы в сердца их и в мыслях их напишу. То есть мы видим, что Бог вкладывает свой дух, пишет законы на этом новом сердце, чтобы нам ходить его путями, чтобы нам знать, как ходить. И самое интересное, Иоанн уже потом говорит об этом, он говорит, что «а заповеди его не тяжки, заповеди его не тяжелые». И когда ты только сталкиваешься со Словом Божьим и с заповедями, да, его, и ты вот начинаешь слышать Евангелие, и тебе кажется, столько запретов, столько ограничений, нельзя, нельзя, нельзя. Но с того момента, как Бог меняет твое сердце и начинает вкладывать свой дух, свой закон, твой взгляд, твоя жизнь совершенно преображается, и ты видишь, что Его законы – это благо, что Его заповеди, они легкие, они прекрасные. Ты наслаждаешься исполнять их. Также Господь вкладывает и изливает свою любовь в наше сердце. Это написано в Римлянам 5:5, что любовь излилась Духом Святым в наши сердца, для того, чтобы мы могли поступать в этом мире, как Он. Также есть один подарок для нашего сердца у Бога – это страх Божий, который Господь хочет вкладывать также в наше сердце. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы они боялись Меня во все дни жизни, ко благу Своему и благу Своих детей после них. Заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали». И мы нуждаемся, чтобы в нашем сердце жил Божий страх. Божий страх позволяет нам иметь правильные отношения в Господе и ходить с Ним Его путями. Человек на протяжении жизни, он боится множества вещей. Боится остаться одиноким, боится потерять работу, боится умереть. Множество вещей, которые мы боимся. Но Божий страх, он ведет тебя к хождению с Ним. Написано, что бойтесь не всего, что вот Иногда мы боимся, а бойтесь того, кто может душу погубить. Бойтесь Господа, имейте с Ним правильные, угодные отношения. Также написано, что Господь вкладывает осознание вечности в Экклезиасте, для того, чтобы мы понимали, что не все заканчивается на этой земле. Господь вкладывает в сердце мир свой, который бы соблюдал бы наши сердца. Это написано Филиппийцам, 4 глава. И Господь заключает завет с нашим сердцем, вечный, который не изменится, который Он будет соблюдать и подтверждает неизменность этих обетований. И, конечно, мы не в фильме «Матрица». Вот помните в «Матрице», когда вот этот Нео, он попал на эту базу, и ему быстренько включили экспресс-карате. Он одел наушники, закрыл глаза, через минуту он вышел с черным поясом. Это все процесс. Это процесс нашей жизни, где Бог, работая с нашим сердцем, наполняя его Святым Духом, наполняя своим страхом, своей любовью, воспитывает нас, руководит нашими жизнями. Мы учимся Ему доверять, быть послушными. Конечно, есть и ошибки, и падения, но это процесс, который идет через всю нашу жизнь. В этом процессе Он становится нашим пастырем, отцом, другом и господином. И Он знает, как нас вести. Филиппийцам написано, что, будучи уверены, что тот, кто начал вас делать доброе дело, он довершит его до конца. Мы можем сомневаться и думать, ну как я смогу? Смогу ли я? Но Божье Слово нам говорит, что тот, кто начал, тот, кто взял вас в свои руки, он довершит его до конца. Это то, в чем мы должны быть уверены. Хотелось поговорить еще о влиянии творения, Божьего творения на наше сердце. Если Бог, да, сделал вот это все творение, если Он вкладывает свой Святой Дух, да, вот свои качества, свой характер, то это не останется незаметным. То есть это не просто вот упадет в наше сердце и растворится. Это будет как раз влиять на нашу жизнь, на наши решения, на наши поступки. Есть такой закон природы, да, что все живое, оно что делает? Оно растет. Хорошее и плохое, да? Ну, чтобы плохое росло, не нужно, да, стараться. Чтобы хорошее, нужно, как всегда, усердие, да? И Божье творение внутри сердца, если оно произошло, оно оказывает доброе влияние на нашу жизнь и на наши решения. И это приводит нас к определенному компромиссу. Принадлежать Ему. Быть Его. В 1 Коринфянам написано, Павел говорит, «Разве вы не знаете, что вы себе больше не принадлежите, и что ваши тела – суть храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога? Вы куплены дорогой ценой». Мне нравится в Ефесянах, где Павел говорит, «Я раб в Господе». И я знаю, что для многих людей слово вот это «раб», ну как-то оно имеет такую не очень привлекательную форму. Но если мы посмотрим, и Петр, и Иаков, и Павел, они себя ставят и говорят «я раб Иисуса Христа». И Павел в этом в Ефесянах 4 главе, 1 стихе он говорит «Я раб Иисуса Христа, я узник в Господе». И узник, он имел в виду гребцы на галерах в то время. И вот гребцы на галерах, они были прикованы к веслу, и что им нужно было делать? У них была только одна функция – грести или не грести, делать или не делать. Шторм – гребу, штиль – гребу, попутный ветер – хорошо. Непопутный ветер все равно. То есть мы принадлежим Господу. Если Бог сделал наше творение, то это естественно, что мы становимся Его частью, Его принадлежностью. И у Господа есть условия и требования к нашему сердцу. Он дал нам новое сердце, Он его оснастил, Он нас благословил множеством, но также у Него есть требования и условия к нашему сердцу. Он требует все наше сердце. Все. Не 50, не 80, не 90%. Смотрите, в Божьем Слове, в Ветхом Завете, Бог и народ используется образ брачного завета. Муж и жена. А в Новом Завете Иисус и Церковь используется образ жениха и невесты. Представь невесту или жену, которая тебе верна на 50%. Ну, или на 80%. Или даже на 95%, что 6 дней в неделю она с тобой, она тебе верная, но воскресенье – это ее день. Как бы, конечно, это недопустимо. И Бог говорит, мне нужно все сердце, 100%, не часть какая-то. В книге «Паралипоменон» в 25 главе как раз рассказывается история об одном царе, который не от всего сердца был, сейчас прочитаем. Это 25 глава. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегодань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. И знаете, чем закончилась его история? Он оставил Господа. Впоследствии он оставил Господа. Но что еще важность? То, что он это передал своему сыну. Его сын Озия, он также, когда воцарился, он начал делать угодное перед Богом. Делал, делал, делал до момента, пока сделался силен и также оставил Господа. И его папа Амасия, откуда он получил этот пример? Он был также Иоас. Он делал, делал, делал до определенного момента, а потом оставил Господа. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши жизни были свидетельством в наших домах, то мы должны от всего сердца быть на 100%, жить угодной жизнью для Бога. Очи Господа обозревают всю землю, чье сердце, чтобы поддержать тех, чье сердце полностью предано Ему. И условия – это искать Бога всем сердцем, молиться всем сердцем, любить всем сердцем, надеяться всем сердцем, славить Бога всем сердцем. Меньше не подходит. Ему нужно наше сердце полностью. И важный момент – это хранить наше сердце. Я думаю, что мы все знаем в книге «Притч» стих, 4 глава, 23 стих, который говорит: «Больше всего хранимого храни свое сердце, потому что из него источники жизни». И это важная часть тоже нашей жизни – хранить свое сердце. Хотя мы говорили о том, что Господь будет хранить и оберегать нас своей силой, тоже есть наша часть – ухаживать за своим сердцем. В книге «Деяний» в 5 главе есть такая история, я прочитаю ее. «Некоторый же муж по имени Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены, сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостола. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. Здесь мы видим, такую картину, что был человек, который захотел пожертвовать. Он продал землю, он взял какую-то часть, пришел, положил, но он сделал это неискренне. Он утаил. Я не буду разбираться в механизмах, да, что именно, почему и как, но суть какая, что написано, Петр сказал ему: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» В другом переводе написано: «Как ты позволил завладеть сатане твоим сердцем настолько?» Как ты позволил? То есть получается, что наша часть – это хранить наше сердце. Возможно, что Анания когда-то имел горящее сердце, но пришел такой момент, когда в его сердце сатана уже начал вкладывать свои мысли, руководить его сердцем, и он начал поступать не так. Поэтому у нас есть ответственность ухаживать за нашим сердцем, хранить наше сердце. Как нам это делать? Это не просто ошибка, это процесс. Написано в книге Притч, что помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Как нам вычерпывать помыслы, которые… Потому что в наше сердце иногда попадает и то, что не совсем хорошее. Как нам вычерпывать вот эти помыслы? Как нам не позволить, чтобы однажды сатана уже вложил и начал вкладывать свои мысли? И есть только лишь один способ, наверное, это пребывать в Божьем Слове, смотрясь в Него, как в зеркало. Как вот тоже мы говорили в самом начале, что у нас есть Слово Божье, и Слово Божье, оно проникает до глубины и судит наши и намерения, и помышления сердечные. И не просто слышать это слово, не просто читать это слово, но подчиняться, смиряясь, давать ему работать в нашем сердце. Если нужно иметь покаяние, если нужно иметь общение для того, чтобы сатана не позволил там жить и сделать свой дом. Потому что сатана любит все тайное. И когда мы находимся в общении, во свете, то там ему нету места. И в Евангелии от Луки написано, что тоже смотрите за собой, чтобы ваши сердца не огрубели, находясь в пьянстве, в заботах житейских, но бодрствуйте и молитесь, пребывать в Слове, бодрствовать и молиться, и пребывать в Божьей благодати, потому что она укрепляет сердца. Пусть Бог благословит. Давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе огромное за Твою милость огромную, за Твою любовь, то, что однажды Ты увидел наши жизни и дал нам новое сердце, показал нам всю нашу глубину, работал с нами, Господь, что позволил нам познать Тебя, последовать за Тобой. Боже, спасибо Тебе огромное. Спасибо, что Ты делаешь свое творение внутри нашего сердца, наполняешь его своим миром, своей любовью, своим Духом Святым. И мы действительно счастливы, находясь в Твоем Слове, находясь в Твоих руках, Господь. Помоги нам хранить наше сердце, чтобы оно было угодное Тебе, чтобы оно было чистое, Господь, потому что Ты любишь истину в сердце, Ты любишь чистое сердце, поэтому помоги нам, чтобы Твое Слово, оно очищало нас и формировало, Господь, для Твоей славы. Аминь.